Глава 9. Поворот на весну. На следующее утро резко похолодало. На землю спустился тот одуряющий, мертвящий холод, который, кажется, способен заморозить огонь в камине. Тиффани направила метлу вниз и приземлилась в лесу в некотором удалении от нянюшкиного дома. Метель сюда не заметала, но снежный покров был глубиной Тиффани до колена, а из-за мороза он схватился ледяной коркой, которая хрустела у нее под ногами, как черствый хлеб. Она отправилась сюда якобы поучиться обращаться с рогом изобилия, но на самом деле Тиффани просто сбежала, чтобы не попасть под раздачу. В конце концов, нянюшка Як останется довольна, ведь теперь у нее в сарае теснятся и твердят свое «ко-ко-ко» аж 500 молодых курочек. Но полы и даже лестничные перила в доме покрылись толстым слоем помета. И потом, шепотом добавила матушка, «а если кто-нибудь скажет «околы»?» Тиффани сидела на пне среди заснеженных деревьев. Рог изобилия лежал у нее на коленях. Когда-то в лесу было красиво, сейчас омерзительно. Белые сугробы, темные стволы, раздетый догола черно-белый мир, толстые сучья над головой заслоняют солнце. Тиффани не хватало простора лугов. Забавно. Рог изобилия всегда был немного теплым на ощупь, даже сейчас, в морозном лесу. Он как будто заранее знал, какого размера сделаться. «Я расту? Я уменьшаюсь», — подумала Тиффани. «А вот лично я чувствую себя очень маленькой». «И что же дальше?» «Что теперь?» Она все надеялась, что могущество снизойдет на нее само, свалится с неба, как рог изобилия. Не снизошло. Под снегом скрывалась жизнь. Тиффани чувствовала ее кончиками пальцев. Где-то там, в глубине, где его никому не достать, спало настоящее лето. Орудуя рогом, как лопаткой, Тиффани разгребла снег до прошлогодней листвы. Там, в паутине грибницы и переплетении бледных молодых корешков, продолжалась жизнь. Сонный червяк неуклюже спрятался под высохший лист, тонкий и дырявый, как кружево. Там, откуда уполз червяк, обнаружился желудь. Лес не спал, он только затаил дыхание. Все леса на свете ждали ее, Тиффани. «Я не летняя владычица», — сказала она себе. «Я никогда не смогу стать ею. Я заняла ее место, но я никогда не смогу ею стать. Возможно, мне удастся вырастить несколько цветов, но я не она. Она пойдет по земле, и океаны древесных соков хлынут вверх по мертвым стволам. Тонны травы вырастут в одночасье. Смогу ли я так? Нет. Я всего лишь глупая девчонка с парой фокусов в кармане. Я всего лишь Тиффани Болин, ребенок, который болен тоской по дому». Почувствовав себя виноватой перед несчастным червем, она подышала на землю, пытаясь согреть ее дыханием, и нагребла сверху побольше листьев. И тут раздался тихий влажный чпок, словно лягушка щелкнула пальцами, и желудь лопнул. Белый росток проклюнулся из него и на глазах у Тиффани вытянулся на полдюйма. Она торопливо вырыла ямку в земле, положила туда желудь и закопала, и почувствовала на себе чей-то взгляд. Тиффани быстро встала и оглянулась. Вокруг никого не было видно, но это еще ни о чем не говорило. «Я знаю, что ты здесь!» — крикнула Тиффани, продолжая озираться. «Кто бы ты ни был!» Ее голос эхом вернулся к ней. Тоненький, испуганный голосок, даже ей самой это было слышно. Тиффани невольно вскинула рог изобилия. «Выходи!» — пискнула она. «Или я...» «Или что?» — подумала она. «Или я завалю тебя фруктами?» С ветки с глухим стуком упал ком снега. Тиффани подскочила от испуга и почувствовала себя совсем уж глупо. «Да чего она докатилась? Дергается из-за какой-то горсти снежинок. А ведь матушка-ветровоск всегда говорит, ведьма даже в самом темном лесу ничего не боится, ибо твердо знает, что она — самое опасное существо в этом лесу». Тиффани подняла рог изобилия и почти безнадежно прошептала: «Клубника». Что-то вылетело из рога с глухим «шух» и расплылось красным пятном по стволу дерева шагах в 20 от нее. Тиффани не стала подходить и проверять. Рог изобилия всегда делал то, что требовалось, чего нельзя сказать про нее саму. И ко всему прочему, сегодня был ее черед помогать Аннаграмме. Тиффани тяжело вздохнула. Возможно, с этим она тоже не справится. Она оседлала метлу и медленно скрылась за деревьями. Минуту-другую спустя из маленькой горки земли, на которую она подышала, стремительно показался зеленый побег, вытянулся дюймов на 6 и выпустил пару листиков. Послышались приближающиеся шаги, вовсе не такие скрипучие, какими обычно бывают шаги по снегу. Потом, впрочем, скрип все же раздался, такой, будто кто-то опустился на колени на ломкую ледяную корку. Пара костлявых, но сильных рук принялась сгребать снег и сухие листья и лепить из них высокую и тонкую стену вокруг ростка. Когда дело было сделано, побег оказался укрыт от ветра за стеной, словно солдатик в крепости. Маленький белый котенок попытался уткнуться в него носом, но те же руки осторожно подняли котенка и отставили в сторону. Матушка-ветровоск встала и двинулась обратно через лес, не оставляя следов на снегу. «Никогда не учи других всему, что умеешь». Аннаграмма день за днем понемногу училась, но дело шло трудно. Нелегко научить чему-нибудь человека, твердо уверенного, что знает все на свете. Поэтому уроки проходили примерно так. «Ты ведь знаешь, как приготовить плацебо-корень, да?» «Конечно, это все знают!» «Тут главное не говорить «отлично, покажи мне», потому что тогда Аннаграмма будет некоторое время тянуть резину, а потом заявить, что у нее разболелась голова». «Надо сказать, отлично, тогда посмотри, как я его готовлю, а если я вдруг сделаю что-то не так, тогда скажи мне об этом и сделай правильно, а по ходу работы вставить что-то вроде: как ты знаешь, матушка-ветровоск утверждает, что вместо плацебо-корня сойдет почти все, что угодно, но по возможности лучше все-таки использовать настоящий корень. Если приготовить из него микстуру, получится отличное лекарство от легких недомоганий. Но ты это, конечно, и так знаешь». И тогда Аннаграмма скажет: «Разумеется, знаю». Через неделю похолодало так, что в чащобах стали лопаться самые старые деревья. Старики говорили, что такого уже много лет не видывали. Стволы лопаются, когда соки внутри них замерзают в лед и разрывают дерево. Аннаграмма была тщеславна, как канарейка среди зеркал, и стоило ей столкнуться с чем-то неизвестным, тут же ударялась в панику. Но соображала она быстро, и ей здорово удавалось притворяться, будто она знает больше, чем знала на самом деле, а для ведьмы это очень важно. Однажды Тиффани заметила на столе раскрытый каталог Боффа. Некоторые товары были обведены. Она не стала ни о чем спрашивать. Не до того было. Спустя еще неделю замерзли колодцы. Тиффани несколько раз ходила с Аннаграммой по домам и убедилась, что та рано или поздно сможет стать настоящей ведьмой. У нее имелся врожденный дар Боффа. Она была высокая и величественная и держалась так, будто все знает, даже когда на самом деле не имела ни малейшего понятия, о чем речь. Эдка она далеко пойдет. Люди к ней уже прислушивались. А что им еще оставалось? Дороги замело. Крестьяне прокапывали в снегу узкие траншеи от дома к дому. Днем эти траншеи заполнял льдистый голубоватый свет. Если надо было доставить что-то дальше, чем к соседям, приходилось везти на метле. и стариков тоже. Их грузили на метлы вместе с постельным бельем, тростями и прочим, и перевозили по воздуху в другие дома. Вместе им жилось теплее, а кроме того, так они могли коротать зимние дни, напоминая друг дружке, что нынешние холода — это еще ничего. Вот во времена их молодости были морозы, так морозы. Потом они перестали это говорить. Иногда случались оттепели, совсем ненадолго, а потом снова ударяли холода. От этого на кромке каждой крыши повисали гроздья сосулек, а в следующую оттепель сосульки падали и вонзались в снег, как кинжалы. Тиффани совсем не спала. Точнее, не ложилась в постель. Никто из ведьм не ложился. Снег на земле уже смерзся в лед, твердый, как камень, так что некоторые повозки могли по нему проехать, но ведьм, чтобы навещать людей, все равно не хватало, и дни были слишком коротки. Не только дней, но и суток было мало, чтобы все успеть. Петуля однажды заснула прямо в полете и проснулась от удара о ветке дерева, пролетев перед этим на метле целых 2 мили во сне. Тиффани один раз тоже задремала и соскользнула с метлы, приземлившись в большой сугроб. В прокопанные людьми траншеи явились волки, ослабевшие, потерявшие всякий страх от голода. Волков остановила матушка-ветровоск. Она так никогда никому и не рассказала, как это сделала. Холод наносил удар за ударом, день за днем, ночь за ночью. Повсюду на снегу виднелись черные комочки, птицы, замерзшие на лету. Другие птицы догадались укрыться в траншеях между домами, и теперь там всегда стоял грай. Люди кормили их крошками, потому что птичий щебет создавал обманчивое ощущение, будто весна не за горами. И потому что у них была еда. О, да, еды хватало. Рок изобилия трудился денно и ночно. А Тиффани думала, зря я сказала, что снежинки мне нравятся. Лачуга была старая и заброшенная. И там, в ее гнилой дощатой стене, торчал гвоздь. Если бы у Зимовея были пальцы, они бы дрожали. Вот оно, последнее, чего ему не хватает. Ему так много пришлось узнать. Столько трудов! Кто бы мог подумать, что человек состоит из мела, золы, газов, ядов и металлов. Но теперь цель близка. Вокруг ржавого гвоздя выступил лед. Лед стал расти, выталкивая гвоздь. Дерево застонало и заскрипело. Гвоздь плавно вылетел из стены, и голос Зимовея прогудел в вое ветра, который морозил верхушки деревьев. Железо! Довольно на человека! Высоко в горах взорвался снег, лежавший на земле. Он взметнулся в воздух, словно брызги, поднятые стаей игривых дельфинов. В снежном облаке стали возникать и таять силуэты. А потом, так же неожиданно, как поднялась, снежная туча опустилась. Но теперь она превратилась в лошадь, белую, как снег, и всадника, сверкающего, как лед. Если бы величайшему скульптору в мире заказали слепить снеговика, он бы вылепил нечто подобное. Но превращение еще не закончилось. Фигуры всадника и лошади шли рябью, менялись и все больше походили на настоящего человека и лошадь. Обретали мелкие черточки и детали, а потом и цвета, но только бледные. Ничего яркого. И вот уже на снегу стоит лошадь, а в седле ее сидит всадник и сверкает в лучах безрадостного зимнего солнца. Зимовей вытянул руку, сжал пальцы. В конце концов, секрет света в том, как отражается свет. Кисть приняла оттенок человеческой кожи. Зимовий заговорил, то есть стал издавать всевозможные звуки от воя метели до причмокивания воды, уходящей с галечного пляжа после разрушительного зимнего шторма. Где-то среди этой гаммы он нашел тон, который вроде бы звучал как надо. Зимовей повторил этот звук, растянул его, добавил дрожи и превратил в речь. Он пробовал голос так и эдак, пока не получилось правильно. Увырклзак, гаглтик, икит, нет, нап. Вот как говорят. Он запрокинул голову и запел увертюру из оперы «Убервальдская зима» чьего-то твориша. Зимовей случайно услышал эту арию, когда подгонял ревущую вьюгу под крышей Анкмаркпорской оперы, и поразился, как этот человек, то есть в сущности ходячий бурдюк с грязной водой, сумел так хорошо понять самую суть зимы. «Снова похолодало!» — пел Зимовей в леденеющее небо. Его лошадь двинулась шагом среди сосен, а он все распевал. Правда, Зимовей все-таки кое в чем ошибся. Он исполнял не только партии всех певцов, но и партии всех инструментов. С его губ лилась увертюра целиком, включая звуки ударных. Так он и ехал, будто странствующий хор и оркестр в полном составе. Обонять запахи деревьев, чувствовать притяжение земной тверди, быть плотным, ощущать темноту по ту сторону собственных глаз и знать, что эта темнота — ты, быть и осознавать, что ты есть человек. Он никогда не переживал ничего подобного. Это оказалось так волнующе. Вокруг было столько, столько всего. Вот, например, земля. Она тянула к себе постоянно. Для того, чтобы стать прямо, нужно было все время думать об этом. А птицы? Зимовей привык считать их не более чем вредной примесью в воздухе, засоряющей погодные течения. А теперь они с ним были на равных. Он живой, и они живые. Они играли с потоками ветра и парили в небе. Зимовей никогда раньше не видел, никогда раньше не слышал, никогда раньше не чувствовал. Чтобы делать все это, нужно быть самому по себе, в темноте по ту сторону глаз. Зимовей никогда не был сам по себе. Он всегда был самим собой, частью целой вселенной тяги и давления, звука и света, частью текучего, танцующего мира. Целую вечность он гнал через горы зимние бури, но до этого дня не знал, что такое горы. Тьма по ту сторону глаз. Какая чудесная драгоценность! Она дарует тебе двойственность. Через руки с этими смешными ломкими отростками в нее попадают прикосновения. Через отверстие по бокам головы в нее попадает звук. Через другие отверстия, расположенные спереди, дивные запахи. Какие умные они, эти отверстия, знают, кому что делать. Потрясающе! Когда ты стихийный дух, все происходит разом, внутри и снаружи, как единое огромное что-то. Что-то. Полезное слово это «что-то». Что-то было все, что Зимовей не мог описать. Вокруг было полным-полно чего-то, и каждое что-то казалось ему восхитительным. Как хорошо, оказывается, быть человеком! Конечно, он сделал себя по большей части из грязного льда, но грязный лед — это та же грязная вода, только упорядоченная, Да, он сделался одним из людей. Это вышло так просто. Главное было как следует упорядочить разное что-то. И теперь у него есть чувство. Он может ходить среди людей, он может искать. Вот как надо искать людей. Становишься человеком и ищешь. Пока он был стихийным духом, поиски давались тяжело. Ему трудно было даже просто выделить нужного человека среди бурлящих в мировом котле что-то. Но человек... Человек может говорить с другими людьми посредством отверстия для звуков. Теперь Зимовей заговорит с ними, и они ничего не заподозрят. Теперь он человек, и пути назад не существует. Он — король Зима. Осталось только найти королеву.
Тиффани проснулась от того, что ее трясли. «Тиффани!» — она заснула в доме нянюшки Як, уронив голову на рог изобилия. Где-то рядом раздавались странные потикивания, словно падали сухие капли. Бледно-голубой снежный свет заливал комнату. Она открыла глаза, и матушка-ветровоск мягко остановила ее, не дав подняться со стула.
«Ты спишь с 9 часов, девочка!» — сказала старая ведьма. «Думаю, тебе пора домой».
Тиффани огляделась. «Но я ведь и так здесь». «Разве нет?» — удивилась она. В голове все как-то смешалось.
«Нет. Это дом нянюшки Як. А это миска супа».
Тиффани проснулась. Перед ней расплывчатым пятном маячила миска супа. Было в ней что-то знакомое.
«Когда ты последний раз спала в кровати?» — спросила колеблющаяся сумрачная фигура.
Тиффани зевнула. «А какой сегодня день?»
«Вторник», — сказала матушка-ветровоск.
А что такое вторник?»
Тиффани проснулась в третий раз. Ее тут же схватили в охапку и поставили на ноги. «Вот так», — сказала матушка-ветровоск. «И хватит уже засыпать. Поешь супу, он тебя согреет. Тебе пора домой».
На этот раз желудок Тиффани перехватил управление ее рукой и заставил взять ложку. Тиффани понемногу согрелась. Матушка-ветровоск сидела напротив, глядя, как она ест суп. Кошечка Эй лежала на коленях хозяйки.
«Напрасно я столько взвалил на тебя», — сказала старая ведьма. «Думала, дни будут становиться длиннее, и ты найдешь, где черпать новые силы. Ты не виновата».
Сухие потикивания стали раздаваться чаще. Тиффани посмотрела вниз и увидела, что из рога изобилия выпадает по зернышку. У нее на глазах кучка зерна немного подросла.
«Ты и настроила его на зерно перед тем, как заснуть», — пояснила матушка. «Чем больше ты устаешь, тем медленнее он работает. На самом деле это и к лучшему, а то куры нас заживо склевали бы».
«Это единственное, что у меня выходит как надо», — сказала Тиффани.
«Ну, не знаю», — протянула матушка. «Анаграмма ястребей, похоже, делает большие успехи. Ей очень повезло с подругами, как я слышала».
«Если бы госпожа Вероломна попыталась сыграть с матушкой-ветровоск в покер, то непременно проиграла бы, настолько непроницаемое у той было лицо». В наступившей тишине стук зерен, падающих из рога, казался очень громким. «Послушайте, я...» — начала была Тиффани, но матушка только фыркнула.
«Уж передо мной-то объясняться не нужно», — щедро разрешила она. «Обещаешь, что отправишься домой? Утром тут будут проезжать две повозки. И говорят, дороги еще ничего, особенно внизу, на равнинах. Тебе нужно домой, в твой край меловых холмов. Ты для тамошних людей единственная ведьма».
Тиффани вздохнула. Она и сама хотела домой. Хотела... больше всего на свете. Но уехать сейчас означало бы сбежать.
«А может, не сбежать, а побежать навстречу», — сказала матушка, верная своей привычке отвечать на непроизнесенное.
«Тогда я уеду завтра», — сдалась Тиффани.
«Хорошо», — матушка-ветровоск встала. «А теперь пойдем-ка со мной. Хочу тебе кое-что показать».
и Тиффани отправилась следом за ней по прокопанной в снегу траншее, которая вела на опушку. Здесь снег был основательно утоптан, люди часто приходили за дровами. А если зайти глубже в лес, сугробы становились пониже. Ветки гнулись под тяжестью снега и наполняли воздух холодными голубыми тенями. «Что мы ищем?» — спросила Тиффани. Матушка-ветровоск показала, куда смотреть. Посреди бело-серого мира сверкал зеленый проблеск. Листва молодого дубка высотой чуть выше колена. Когда Тиффани, скрипя настом, подошла ближе и протянула руку, чтобы потрогать деревце, то почувствовала, что воздух вокруг него теплый.
«Ты знаешь, как сделал это?» — спросила матушка-ветровоск.
— Нет.
— И я не знаю. Я так не могу. А ты можешь, девочка? Ты, Тиффани Болин, это можешь?
— Это всего лишь одно единственное деревце, — сказала Тиффани.
— Ничего. Начинать нужно с малого, а за цветочками ягодки пойдут.
Они помолчали, глядя на дубок. Казалось, его зелень отражает свет. Зима высасывает цвета, но деревце сияло.
— Ну ладно, у нас у всех полно дел, — разрушила чары матушка-ветровоск. — Думаю, примерно в это время ты обычно отправляешься к домику госпожи Вероломны. Меньшего я от тебя и не ждала.
Постоялый двор стоял у дороги, и жизнь здесь кипела с раннего утра. Ненадолго остановилась почтовая карета, чтобы сменить лошадей после изнурительного путешествия через горы. Еще одна, направлявшаяся на равнины, ожидала пассажиров. В воздухе облаками пара клубилось горячее дыхание лошадей. Возницы притопывали, чтобы не замерзнуть. Люди грузили сундуки и чемоданы. Носились работники с торбами овса. Несколько кривоногих бездельников болтались поблизости, покуривая и обмениваясь слухами. Четверть часа спустя двор опустеет, но в эту минуту тут царила суета, и никто не обратил внимания на очередного незнакомца. Потом они все по-разному рассказывали, как было дело, и спорили до хрипоты. Пожалуй, наиболее точным можно считать рассказ Димфнии Стут, которая помогала своему отцу, хозяину постоялого двора, подавать гостям завтрак. «Ну, в общем, он вошел, и я сразу поняла, что он какой-то не такой. Он ходил так смешно, скидывал ноги, как лошадь, понимаете? И еще он как бы, в общем, блестящий был. Но у нас здесь кого только не встретишь. А будешь судачить о гостях, денег не заработаешь. На прошлой неделе вот вервольфы заходили. Так они были, ну, совсем как вы или я, только тарелки им пришлось ставить на пол. А, ну да, так вот этот господин. В общем, он сел за стол и говорит: «Я человек совсем как ты». Вот прямо с этого и начал. Конечно, никто больше и ухом не повел. А я говорю: «Мол, рад услышать, что кушать будете? Сосиски тем утром особенно удались». А он говорит: «Я могу только холодную пищу есть». И это было очень странно, потому что тогда все как раз заворчали, что у нас холодно, хотя мы и растопили камин пожарче. В общем, на самом деле у нас завалялось несколько холодных сосисок в кладовой, только они были малость не свежие уже. Ну, вы понимаете, я принесла их ему, а он откусил от одной, пожевал и говорит, значит, с полным ртом: «Это не то, что я ожидал! А что делать теперь?» Я говорю: «Глотать». А он: «Глотать». А я: «Да, глотайте, чтобы попали прямо в желудок». А он как закричит, аж куски сосиски во все стороны полетели. «А-а-а, так это пустая штука внутри!» А потом вроде как рябью подернулся и говорит: «Так я воистину человек, я съел человеческие сосиски». А я сказала, что не надо так, сосиски-то были большей частью из свинины, как обычно. Тогда он спросил: «А что делать с ними потом?» А я сказала, что не мне ему это объяснять. «С вас два пенса, спасибо большое». А он выложил золотую монету, так что я присела и поклонилась, потому что, ну, в общем, никогда ведь не знаешь. А потом он говорит: «Я человек, совсем как ты. Где найти летающих людей с остроконечными головами?» А я еще подумала: «Ну и забавно же он это сказал». А сама говорю: «Мол, это вам ведьмы нужны. Их за Ланкерским мостом полно». А он спрашивает: «А такую, чтобы по имени Вероломна?»
а я сказала, что слышала, будто она умерла. Но она же ведьма, поэтому кто ее знает? И он ушел. Он все время, знаете, улыбался, прямо сиял, аж чуть брала. И с одеждой у него тоже было что-то не то, словно она к нему прилипла. В общем, как-то так. Но в нашем деле нельзя привередничать. У нас тут вчера вон тролли были, они нашу еду есть не могут. Они же, знаете, в общем, как бы скалы ходячие. Так мы им заместили на скорую руку черепки со смазкой. Но этот он и правда был какой-то не такой. Когда он ушел, сразу стало намного теплее.
«Меньшего я тебя и не ожидал». Эти слова согревали Тиффани всю дорогу до домика госпожи Вероломны. Сердце ее пылало от гордости, но масло в этот костер подливал гнев. Матушка все знала.
А может, она так и спланировала? Потому что вон оно как славно выходит. И все ведьмы будут знать. Ученица госпожи Увертки чуть не завалила все дело, но Тиффани Болин договорилась с другими девочками, чтобы они сообща помогли ей, и никому ни слова не сказала. Разумеется, в ведьмовском сообществе не сказать никому ни слова означает раструбить на весь мир. Ведьмы очень хорошо умеют расслышать то, что не сказано.
Итак, Аннаграмма сохранила за собой дом. Госпожа Увертка посрамлена, и матушка на высоте. Вся эта беготня и работа на износ, оказывается, были нужны, чтобы матушка могла чувствовать себя на высоте. Ну и ради Борова старухи повали, конечно, и ради людей в этом деле. Все так сложно. Когда ведьма видит, что может чем-то помочь, она помогает.
Совать нос не в свое дело — это основа ведьмовского ремесла. Тиффани это знала. И матушка Ветровозг знала, что она знает.
Вот Тиффани и носилась туда-сюда, как маленькая заводная мышка. Но она это попомнит. Поляна в лесу была вся в схватившихся льдом сугробах, но Тиффани радостно заметила, что к дому протоптана тропинка.
Но обнаружилось и кое-что неожиданное. Возле могилы госпожи Вероломны стояли люди, и снег с нее частично счистили.
«О, нет!» — испугалась Тиффани, делая круг над поляной. «Неужели Аннаграмма все-таки решила отыскать черепа? Только не это!»
Оказалось, в некотором роде даже хуже. Она узнала многих из тех, кто стоял у могилы. Это были жители окрестных деревень. Они косились на Тиффани с легкой опаской, которая выдавала тихий ужас перед маленькой, но, возможно, рассерженной остроконечной шляпой. И было что-то подозрительное в том, как старательно невинно поглядывали они на холмик над могилой. Тиффани тоже посмотрела на него. Холмик был покрыт клочками бумаги, пришпиленными к земле палочками и щепками. Бумажки трепыхались на ветру. Тиффани схватила несколько штук и прочитала: «Госпожа Вероломна, пожалуйста, сделайте так, чтобы с моим сыном Джо в море не случилось беды. Госпожа Вероломна, я лысею, помогите, пожалуйста. Госпожа Вероломна, наша дочка Бекки убежала из дому, пожалуйста, найдите ее, простите за беспокойство». И так далее. Тиффани уже открыла рот, чтобы отчитать сельчан за то, что они смеют даже теперь беспокоить госпожу Вероломну, но вспомнила о пачках табака веселый капитан, которые пастухи по сей день приносили и оставляли на траве в том месте, где когда-то стояла пастушья кибитка. Они не писали на подарках свои письма, но прочитать их было нетрудно. Воздух так и полнился ими. «Матушка Болин, ты пасешь небесных овец, пожалуйста, присмотри за моим стадом. Матушка Болин, исцели моего сына. Матушка Болин, разыщи моих ягнят». Это были молитвы маленьких людей, не решавшихся беспокоить богов, ведь те слишком далеко и высоко. Они доверяли тем, кого знали, и в этом не было ничего правильного или неправильного. Была только надежда.
«Что ж, госпожа Вероломна, — подумала Тиффани, — теперь вы точно стали героиней мифов. Возможно, вас даже повысят до богини, но приятного в этой работе мало, могу сказать. По опыту». «И как Бекки нашлась?» — спросила Тиффани, повернувшись к людям.
Какой-то человек, избегая встречаться с ней взглядом, ответил: «Думаю, госпожа Вероломна понимает, почему девушка не хочет пока что возвращаться домой».
«А-а-а», — подумала Тиффани, — «один из тех самых случаев». «А про Джо что слышно?»
«О, тут помогло», — сказала почтенная Матрона из толпы. «Его матери вчера пришло письмо. Он пишет, что их корабль разбился и утонул, но он выжил, а это, знаете ли, подтверждает».
Тиффани не стала спрашивать, что оно подтверждает. «Подтверждает, и ладно». «Что ж, это хорошо», — кивнула она.
«Но многие его товарищи с того корабля погибли», — продолжала Матрона. «Они налетели в тумане на айсберг. Огромную ледяную гору в виде женщины. Что вы на это скажете? Ну, когда моряки долго на берег не ступают, им что угодно женщиной покажется, а?» — хохотнул мужичок из толпы. Женщины обратили на него взгляды.
«А он случайно не сказал, кто... на кого она была похожа?» — спросила Тиффани, изо всех сил притворяясь, будто просто любопытствует.
«Это смотря куда они глазели!» — начал было тот же весельчак, но женщина перебила его. «Пойди домой и вымой свои мозги с мылом!» И сильно ткнула его в грудь. «Эй, ничего такого он не писал, госпожа!» — потупился весельчак. «Писал только, что у нее вся голова была покрыта чаячьим... гуано, госпожа!»
Тиффани постаралась ничем не показать, какой камень свалился у нее с души. Она посмотрела на сотни трепещущих на ветру записок. Потом снова подняла глаза на женщину, та что-то прятала за спиной, не иначе как очередную просьбу. «Вы верите в это, госпожа Возчик?» — спросила Тиффани. Женщина внезапно засмущалась.
«Ой, нет, госпожа, конечно, нет, но просто, ну, понимаете...»
«Вам так легче», — подумала Тиффани. «Ведь прийти и положить записку можно даже тогда, когда ничего другого не остается. И кто знает, может, это и впрямь помогает. Да, я понимаю. Это ее ладонь чесалась. И только тут Тиффани поняла, что ощущает этот зуд уже некоторое время. «Ах так?» — пробормотала она себе под нос. «Да как ты смеешь?»
«С тобой все хорошо, госпожа?» — спросил весельчак.
Тиффани не обратила на него внимания.
К ней скакал всадник, и плащ из снега полоскался у него за спиной, беззвучный, как мысль, густой, как туман. Не отводя от него напряженного взгляда, Тиффани нащупала в кармане маленький рог изобилия. Она зашагала навстречу всаднику. Когда белоснежная лошадь поравнялась с домиком госпожи Вероломны, Зимовей спешился. Тиффани остановилась в шагах в 20 от него. В ушах громко отдавался стук сердца. «Госпожа моя!» — произнес Зимовей и поклонился.
Он выглядел лучше и старше. «Предупреждаю, у меня рог изобилия, и я не побоюсь его использовать!» — крикнула Тиффани. Но ее терзала неуверенность. Он выглядел почти по-человечески, если не считать странной застывшей улыбки. «Как ты нашел меня?» — спросила она.
«Ради встречи с тобой я учился», — сказал Зимовей. «Я научился искать. Я теперь человек».
«Да ну», — не поверил дальний умысел. «А ты обрати внимание на его рот. Он внутри белый. Это тебе не добрый молодец. Он просто воображает себя молодцем. Одной большой тыквы хватит», — зудел задний ум. «Тыквы в это время года, ой, какие крепкие! Ну же, пристрели его!» А сама Тиффани, та, что снаружи, та, что чувствовала прикосновение ледяного воздуха к лицу, подумала: «Я не могу. Он же ничего не делает, просто стоит и разговаривает. И это я во всем виновата». «Он хочет, чтобы в мире воцарилась вечная зима», — напомнил дальний умысел. «Все, кого ты знаешь, погибнут». Она не сомневалась, что Зимовей читает ее мысли. «Лето убивает зиму», — гнул свое дальний умысел. «Так устроен мир».
«Да, но не таким же образом», — мысленно возразила ему Тиффани. «Это совершенно точно должно произойти как-то по-другому. А так было бы неправильно. Не по сказке нельзя убить короля зимы огромной тыквой».
Зимовей не сводил с нее глаз. Тысячи снежинок Тиффани плавно ложились на землю вокруг него. «Теперь мы можем завершить наш танец?» — спросил он. «Я человек, как ты». И он протянул ей руку.
«А ты знаешь, что такое человек?» — спросила Тиффани.
«Да, это просто. Железо довольно, чтобы выковать гвоздь», — заявил Зимовей. Он раздулся от гордости, что справился с непростой задачей. «А теперь прошу тебя, потанцуй со мной!»
И шагнул вперед. Тиффани попятилась.
«Если ты сейчас согласишься с ним потанцевать, — сказал дальний умысел, — всему конец. Можешь верить в себя и в свою путеводную звезду. Но этим огромным мерцающим штуковинам за тысячи миль от нас все равно, над чем мерцать, над живым миром или над бескрайними вечными снегами.
Я не готова», — еле слышно прошептала Тиффани.
«Но время не ждет», — проговорил Зимовей. «Я человек, я знаю. Разве ты не богиня в человеческом обличии?»
«Нет», — подумала Тиффани, — «я всегда буду лишь Тиффани Болин».
Зимовей придвинулся ближе, не опуская протянутой руки. «Пора. Настало время завершить наш танец, владычица!»
Стоило ей взглянуть в его глаза, и мысли разбежались, оставив в голове белую пустоту, словно поле нетронутого снега.
«Ай!» Дверь старого домишки госпожи Вероломны распахнулась, и оттуда выскочило нечто. Увязая в снегу, оно бросилось прямо к ним. Это была ведьма, никаких сомнений. На ней, а это, наверное, была она, хотя некоторые создания настолько ужасны, что уже все равно, как к ним обращаться, на ней красовалась остроконечная шляпа, и узкая тулья извивалась, будто змея. Из-под шляпы торчали всклокоченные сальные патлы. С них что-то капало. Лицо ведьмы выглядело и вовсе кошмарно. Уродливое, жуткого зеленого цвета, и руки со зловещими черными ногтями были тоже зеленые.
Тиффани застыла, уставившись на нее во все глаза. Зимовей застыл, люди застыли.
Когда ужасная завывающая тварь подбежала ближе, стали видны подробности вроде гнилых коричневых зубов и бородавок.
Множество бородавок, даже на бородавках, которые росли, на бородавках росли бородавки. Анаграмма купила все, что только можно.
Тиффани чуть не рассмеялась, несмотря на весь ужас положения.
Но тут Зимовей схватил ее за руку, и ведьма тряхнула его за плечо. «Немедленно отвяжись от нее, ты! Да как ты смеешь, я ведьма, чтоб ты знал!» Голос анаграммы и в мирное это время не особенно ласкал слух, а уж когда она пугалась или злилась, превращался в пронзительный вой, который вонзался прямо в мозг. «Отпусти ее, я сказала!» — завопила аннаграмма, и Зимовей окаменел, будто оглушенный.
Виск взвинченной аннаграммы — слишком тяжелое испытание для того, кто совсем недавно научился слышать ушами.
«Отпусти ее!» — и она метнула в него огненный шар.
Шар не коснулся Зимовея. Возможно, аннаграмма в него и не целилась. Чтобы остановить большинство людей, вполне достаточно, если шар горящего газа пролетит поблизости. Но большинство людей не тают. У Зимовея отвалилась нога. Позже, в дороге, сражаясь со снегом и ветром, Тиффани гадала, как был устроен Зимовей. Он состоял из снега,
но сумел заставить снег двигаться и говорить. А значит, ему приходилось постоянно об этом думать. Только так. Людям нет нужды каждую минуту держать в голове свое тело, потому что тело и само знает, какое оно и что ему делать. А снег не умеет даже стоять прямо. Аннаграмма сверлила Зимовея сердитым взглядом, словно он чем-то крепко ей насолил. Он растерянно огляделся, по груди пошли трещины, и он рассыпался, осел горкой сверкающего снега. Снег с неба пошел сильнее, будто кто-то принялся вытряхивать облака. Аннаграмма оттянула резиновую маску в сторону и посмотрела сперва на сугроб, потом на Тиффани.
«Ладно», — сказала она. «И что это было? Это нормально, что он так рассыпался?» «Я прилетела повидать тебя, и...» «Это Зимовей»,
— только и смогла выдавить Тиффани.
«В смысле? Тот самый Зимовей?» — переспросила Аннаграмма. «А он разве не выдумка? И с какой стати он к тебе привязался?» — добавила она обвинительным тоном.
«Потому что он...»
«Я?»
— начала Тиффани, но точки, с которой можно было бы начать рассказ, попросту не существовало.
«Он настоящий?» — выкрикнула она. «И мне надо унести от него ноги! Мне ноги надо унести! Некогда объяснять!»
На миг ей показалось, что Аннаграмма не станет помогать, пока не услышит всю историю с начала до конца, но та резко схватила ее за руку зеленой резиновой клешней.
«Тогда уноси их и поскорее!» «О нет, ты что, так и летаешь на старой метле, госпожи Вероломны? На этой развалюхе далеко не улетишь, возьми мою!»
И она потащила Тиффани к дому. Снег все усиливался.
«Железо довольно, чтобы выковать гвоздь», — пробормотала Тиффани, стараясь поспевать за Аннаграммой.
Она не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом. Ей вдруг показалось, что это очень-очень важно.
Он считал себя человеком.
«Я только разнесла его снеговика, дурочка, он вернется!»
«Да, но железо довольно, понимаешь, довольно, чтобы...»
Зеленая ладонь хлестнула ее по щеке. Хорошо, еще резина смягчила удар.
«Хватит лепетать!» «Я думала, ты умная. Понятия не имею, во что ты ввязалась, но если бы эта тварь гналась за мной, я бы не стояла тут, бормоча всякую ерунду!»
Аннаграмма снова натянула на лицо маску злой старой ведьмы Делюкс с бесплатной соплей, поправила соплю, чтобы свисала получше, и повернулась к окаменевшим зрителям. «Эй, что уставились? Ведьмы не видели?» — крикнула она. «Ступайте по домам!
Ах да, я зайду к вам завтра, госпожа Возчик, принесу лекарство для малыша!»
Они вытаращились на страшную зеленую рожу, на гнилые зубы, на сальные космы, на огромную соплю, на самом деле стеклянную, и кинулись прочь. Тиффани стояла, пьяная от ужаса и облегчения, покачивалась и бормотала «железо, довольно, чтобы выковать гвоздь», пока Аннаграмма не тряхнула ее, больно схватив за плечи. Снег уже валил так сильно, что они едва видели друг друга.
«Тиффани, садись на метлу! Лети! Лети далеко-далеко, куда-нибудь в безопасное место!» «Но он, понимаешь, бедняга думал, что...» «Да-да, не сомневаюсь, это очень важно!»
Аннаграмма подтащила ее к стене дома, возле которого стояла метла. Дергая и подталкивая, она заставила Тиффани сесть на метлу и посмотрела вверх. Снег падал стеной, будто водопад. «Он возвращается!» — пробормотала Аннаграмма и шепнула несколько слов. Метла взвелась к небесам и скрылась в меркнущем заснеженном свете дня.